Здравствуйте, меня зовут Татьяна Клименко. В студии Информбюро семейный психолог и суицидолог, магистр психологии, руководитель фонда Just Support Светлана Богатырева. Мы обсудим одну из самых сложных, но важных тем – детский и подростковый суицид. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, за первые 7 месяцев этого года в стране было зарегистрировано более 2000 завершенных случаев суицида, среди которых 112 детских. Эксперт расскажет, на какие тревожные сигналы нужно обратить внимание, как поддержать ребенка в трудные минуты и помочь ему преодолеть кризис. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна. Начнем с главного. Что же влияет на появление суицидальных мыслей у детей и подростков? И как определить первые их признаки?
Здравствуйте. Спасибо вам за приглашение и за внимание к этой теме. Она очень актуальна действительно в последнее время, к сожалению. И вот, отвечая на ваш вопрос, что влияет на мысли, можно сказать, что очень широкий спектр факторов. Потому что суицидальное поведение состоит из нескольких компонентов. Первый — это мысли, который не так страшен, как нам кажется. На самом деле суицидальные мысли возникают практически там, у 90% людей в тот или иной период жизни под влиянием тех или иных обстоятельств. И в самих этих мыслях нет еще ничего страшного. Ну, то есть мысли — это просто продукт нашей жизни. Они возникают разные, и в них еще нет ничего страшного. А подростковый возраст, как мы понимаем, это такой кризисный период в жизни человека. Это возникает гормональный бум, такой перестройка гормональная. Это и новые задачи возраста, когда ребенок становится взрослым, появляются новые вызовы. И все это, конечно, накладывает отпечаток. Общий фон, он такой неспокойный. И в то же время возникает вот это вот впервые в психике возникает такое философское размышление о жизни. Кто я? Где мое место? Что за жизнь? И, соответственно, на этом фоне очень часто они появляются. И сами по себе они еще не являются показателем какого-то ужас, что нужно этим срочно бежать заниматься. Ну, мысли, они, в общем, и мысли на то, чтобы приходить и уходить, и как раз-таки наше заострение на них может сыграть плохую штуку с нами. Поэтому к мыслям относиться спокойно, пытаться понять, поговорить, почему, что происходит. Ну, вот как-то исследовательски, я бы сказала, относиться к мыслям. Гораздо хуже, когда мысли уже переходят в некое такое планирование, когда человек начинает узнавать, какие есть способы как-то погружаться в эту тему, искать информацию, какие-то строить гипотезы, а как бы я бы это сделал, если бы делал. Вот это уже, ну, тревожный такой знак, и нужно этим заниматься, потому что он достаточно быстро может перейти в третью фазу уже действия непосредственно суицидальной. Поэтому здесь вот этой темы прежде всего нужно не бояться, несмотря на то, что она такая стрессовая, такая тревожная, депрессивная. Она часто повергает в шок людей, и люди стараются закрыться от нее, не говорить на нее, думая, что если я не буду поднимать, то оно само собой как-то рассосется. Но на самом деле это не так, это такая же тема, как любая другая, на нее важно поговорить. И родителям тогда, когда они заметили, что появились такие какие-то мысли, или, может быть, контент в соцсетях, или, может быть, разговор какой-то услышали краем уха. Но тут стоит просто не закрываться от нее, не убегать от нее, а поговорить, выяснить, что же там за ней стоит.
А как влияют социальные сети на психологическое здоровье детей и подростков?
Очень хороший вопрос. А социальные сети — это то, что появилось не так давно, и это тот вызов, с которым не сталкивались другие еще поколения. Вот мы фактически, наверное, первое поколение родителей, которое столкнулось с тем, что на ребенка так сильно влияет интернет, и в частности социальные сети. То есть это информация 24/7, любая, причем информация, это общение, коммуникация тоже беспрерывная. И, конечно, это ставит такие своеобразные вызовы, потому что до нас еще никто с этим не сталкивался, и фактически мы первые, кто открывает, как с этим надо обращаться. И, конечно, для ребенка сейчас вот у нас уже два поколения, да, если мы вспомним теорию поколений, то это Z-поколение, которые родились от 2000-х годов, и уже альфа даже начало появляться поколение за 20-е годы. Это дети, фактически родившиеся, да, с телефоном в руках, которые не помнят времени, когда не было гаджетов и не было интернета. И для них это часть их реальности. То есть это, ну, такая же жизнь, как для нас, для всех раньше была жизнь офлайн. Соответственно, мы не можем это не принимать во внимание, и мы должны отдавать себе отчет, что это большая часть их жизни. Для некоторых подростков это прям практически вся жизнь там проходит, в этой среде, в этой реальности. И поэтому влияние огромное. И здесь, наверное, наша родительская задача стоит в том, чтобы и самим понимать, и детей научить, как с этим обращаться. Потому что интернет, соцсети, само по себе это не страшно. Это как инструмент. Вот говорят, есть ножик, можно ножом салат нарезать, а можно человека убить. Вот то же самое и здесь. Это всего лишь инструмент, с которым надо научиться правильно взаимодействовать, отличать опасности, которые там есть, отличать позитивные вещи, которых у нас не было, есть вот теперь у наших детей. Поэтому, ну, вот так, учиться и учить детей, и учиться вместе с ними.
Почему опасные социальные игры, такие как печально известный «Синий кит» или его более новый аналог «Красный дельфин», так быстро набирают популярность среди подростков?
Ну, смотрите, подростки — это такой возраст, когда для них очень важно социальное взаимодействие. Вот психологи говорят, есть у каждого возраста какой-то ведущий вид деятельности, то есть то, чем занимаются в основном в этом возрасте люди. Так вот, для подростков это общение со сверстниками. Они очень любят коммуницировать, они очень любят играть, игровые формы. И вот эта история про этих китов, дельфинов, она закрывает эту потребность очень здорово. Там все интересно, устроено как в виде квеста, и есть возможность поделиться там своими какими-то достижениями в этой области, пообщаться, поговорить. Это все построено сознанием психики подростков, и поэтому оно так хорошо попадает туда. Потому что вот раньше это закрывалось какими-то детскими организациями, когда они были пионеры, да, все сходили с строем, помогали бабушкам, собирали металлолом, то есть была какая-то вот такая социально-конструктивная активность. Сейчас такой детской организации аналога ее нет, сейчас все очень заточено на образование, кружки, там, языки всякие, спорт, да, ну, саморазвитие такое. Детей отдают в основном туда. А потребность общаться и вот так вот играть всем вместе, социальные игры, она никуда не делается. И вот такие деструктивные люди, они это очень хорошо поняли и закрыли просто эту нишу.
Мы точно знаем, что в этих играх есть такие люди, как кураторы, которые следят за выполнением всех этих заданий и действий. И кто такие эти кураторы в играх?
Насколько я мониторила, это такие чуть старшие люди по возрасту, чем подростки, ну, юношеский, скажем, возраст, которые закрывают через это какие-то свои нерезервные потребности во власти, в управлении другими, в том, чтобы командовать, как-то подчинялись им. Ну, тоже такая не совсем здоровая история, поэтому и продукт получился у них не особенно здоровый.
У них были, например, задания, когда ты просыпаешься в 4:20 у синего кита и слушаешь музыку, звуки китов, просто грустную, печальную, смотришь пугающее видео, наносишь себе порезы. Что этими действиями хотят добиться организаторы? Это приводит к чему-то деструктивному или как это можно трактовать?
Задания-то, они, в общем, такие депрессивные, да, достаточно. Предполагается, что создается у ребенка вот такой депрессивный эмоциональный фон. Дети-то выполняют, ведь эти задания непростые, да, не каждый ребенок пойдет это выполнять. Оно очень хорошо ложится на депрессивный фон самого ребенка. То есть для того, чтобы вовлечься в эту игру, у ребенка уже должна быть такая предрасположенность, потому что, ну, условный какой-то там спортсмен, да, на тестостероне, который все время, вряд ли можно его представить выполняющим эти задания. Он даже их послушает, ну и как бы отложит в сторону. А ребенок, у которого уже есть в фоне что-то такое в психологическом настрое, в фоне, ему, в общем, как говорится, заходит, и он продолжает это делать и как бы втягивается туда. Но здесь важно, мне кажется, сказать такую вещь. Я вот мониторила тоже статистику, сколько детей ушло из жизни из-за этих игр. На самом деле эта цифра вообще небольшая. И когда, я помню, только пришло это в Алматы, и тут мониторили даже детей, которые вовлечены, это было только маленький процент действительно депрессивных детей туда правда погружается и правда верит во все эти задания и вот так вот по-честному, да, относится к этому. В основном это был хайп такой подростковый. Они перед друг другом хвастались, что они в это играют, а когда они увидели, что взрослые на это подкидываются, это обрело вообще такую моду, да, ах, вот смотри, вот на это ты реагируешь, ну, тогда я тебе устрою, да, и вот как эта бравада больше была, чем такие реальные вовлечения в эти игры. Для действительно ребенка в депрессии это может быть, правда, печальным фактором, но таких было прям мало.
В более новой игре «Красный дельфин», которая появилась буквально в том году, задания выходили сильно за рамки селф-харма. Предлагалось детям также наносить увечья там, прохожим, людям извне и портить чужое имущество, например, устраивать небольшие поджоги, портить автомобили и что-то в этом духе. Как это можно объяснить?
Посмотрите, тут тоже был учтен такой вот фактор подросткового возраста, потому что подростковый возраст — это возраст протеста. По большому счету, задача нашей психики в подростковом возрасте — так называемая сепарация, то есть отделиться от родителей. Вот условно ребеночек был маленький, и, по-моему, мама с папой о нем заботились, он такой был, ну, рос в семье, да, и тут вот тело выросло, да, вот созрело, гормоны пошли, а психика начала тоже за этим перестраиваться. Как бы твоя задача, деточка, в этом возрасте — оторваться от своей семьи и стать взрослым. Что надо, чтобы оторваться от семьи? Ну, нужен какой-то спор, да, с родителями, какое-то противопоставление себя вот этому взрослому миру. И поэтому это очень подростковая такая черта делать протест, делать все назло, делать все не так. Поэтому даже такие очень благополучные подростки спорят, как-то доказывают, даже если они понимают, что я не прав, он все равно будет доказывать свое. Вот это, ну, черта возраста. И вот эти задачи деструктивные, они очень хорошо в это тоже попадают. Типа, пойди против системы, против общества, навреди, покажи, что ты плохой, не такой уж хороший, сможешь, не сможешь. И вот очень часто даже, когда более благополучный ребенок знакомится там с менее благополучным, идут какие-то вот эти тесты, да, на дружбу, сделай то, сделай это. Я даже вот видела недавно, девочка там котенка на камеру, ну, сделала ему, принесла вред, да, чтобы доказать своей подруге, что я тоже как ты могу, что я тоже не такая уж сильно хорошая. Вот какие-то такие запредельные вещи, которые подросткам кажутся нормой. И именно эта игра, она прям очень хорошо в эту потребность попадает, что это такое разрешенное, как бы легализованное. Это задание в игре, да, это не ты такой плохой, это задание в игре. А на самом деле внутри это есть вот эта протестность, и он идет и это делает, потому что кто-то сказал. Так же самая была игра, как они перебегали через дорогу, да, может быть, вы видели, что прям нужно дождаться было там автомобиля и перебежать. Какое-то время был прям бум популярности такой игры. Но вот это на грани протеста, на грани социума какие-то вещи, которые они делают, не понимая, что они делать до конца, потому что у нас за поведение, за нашу, ну, такой, за самоконтроль, такой, за полностью, за отчет в том, что ты делаешь, нашим поведением управляет мозг. И в мозге есть вот кора головного мозга, которая как раз-таки вот отвечает за контроль. И определенные вот эти зоны, которые полностью могут нам сказать, что вот мы созрели, и мы теперь точно контролируем поведение, они дозревают только к 24 годам полностью. А до этого, ну, то да, то нет, как бы, да, вот такая вот ситуативная работа. И поэтому, да, вот такие поступки имеем.
Как вовремя заметить, что ребенок принимает участие в подобных играх? Стоит ли вообще обращать внимание, обращаться к специалистам?
Вопрос-то пошире, чем игры на самом деле. Потому что в игры играют, нет хорошей жизни, да, так скажем. Еще раз, ребенок, который благополучен психологически, он вряд ли в это вовлечется всерьез. Он увидит, да, это модный какой-то тренд. Он, может быть, даже попробует что-то почитать, но он не втянется туда. А втянутся дети, которые, ну, что-то внутри, какая-то пустота, какую-то вот они этим заполняют пустоту. И это, наверное, пошире вопрос, чем про игры, это вопрос, в принципе, про контакт с ребенком, то есть насколько у родителей есть контакт. Понятно, что возраст сепарации он не будет все рассказывать родителям, он будет как-то там очень свою жизнь отстаивать, свои границы защищать. Но все равно, тем не менее, у нас вот наша психика, она развивается по принципу привязанности. То есть, когда маленький совсем ребеночек рождается, он вообще беспомощный, он без взрослого не выживет. Так ведь он не может ни поесть, ни встать, там себя переодеть и так далее. Он вообще беспомощный. И поэтому в психике вот задуман такой механизм привязываться к тому, кто за тобой ухаживает. И, соответственно, эта привязанность в подростковом возрасте никуда не девается, она не рвется с сепарации, она просто перестраивается. А родители очень часто думают, ну вот вырос там, выросла, ну и все, в общем, отпускаем, да, и перестают вообще как-либо интересоваться. Или в силу занятости своей, то, что нужно работать, зарабатывать, или в силу там того, что более маленькие дети, кажется, они требуют большего внимания. Ну, как будто бы подросток, вот он вырос, и уже не надо так сильно к нему присматриваться. И не надо так сильно уж быть уже в контакте, вроде как уже не маленький. Но это не так. Нельзя этот контакт терять. А особенно, когда вот это протестное поведение, он хамит, грубит, хочется там как-то ругаться в ответ на него. И вот родительская тут мудрость не терять этот контакт, не соблюдать какие-то внешние приличия, правила в ущерб своим отношениям. То есть ценные — это отношения с этим подростком. Они должны сохраняться любой ценой. Чтобы подросток мог прийти, ну вот рассказать, поделиться, если ему действительно там приспичит, да, чтобы он своими проблемами какими-то, не всеми мелочами, понятно, они не будут это делать. Но глобально, чтобы он понимал, что в лице родителей у него есть поддержка, а не очередное там морализаторство, какие-то ругань и так далее. Чтобы домой он приходил все-таки как в тыл, а не как на очередную войну. И вот такие отношения, они дают нам шанс заметить, что что-то не так. И тогда уже, да, и игры будут нам понятны, и какие-то другие, может быть, деструктивные вещи. Ну, то есть вот в целом, да, про обстановку дома, про отношения с ребенком, это сказать очень легко, да, это сложно сделать. Но это важно отслеживать, это процесс вот этих отношений доверительных, насколько родитель может что-то ребенку рассказать, насколько ребенок в ответ может поделиться. Вообще, что у вас происходит, вы как друзья больше, да, в подростковый возраст, это когда уже с ребенком надо становиться другом. Вы все-таки друзья или вы вот такой еще все строите? Другой воспитатель для своего ребенка. От этого отталкиваясь, можно говорить про очень много разных вещей, в том числе вот про эти игры.
А какова роль школы в вопросах профилактики и суицидальных намерений детей?
Школа — это вторая большая часть жизни детей. Они там проводят достаточно много времени. Это их среда, где они общаются в основном. Школа тоже может в этом участвовать. И участвовать может, на мой взгляд, двумя способами. Первое — это работать с буллингом, чтобы его не было в школах. Потому что вот у нас в центр приходят дети после суицидальных попыток. Мы много работаем с такими детьми. И часто в основе вот этого решения одним из факторов становится именно буллинг тоже в школе, когда в школе прессуют, когда туда идешь не учиться, а выживать, когда нету понимания со стороны одноклассников или со стороны учителей, или со стороны тех и других. То есть вот эта психологическая безопасная атмосфера в школе, она очень важна. И когда она есть, то это дополнительный фактор защиты для ребенка, что, ну вот хотя бы эта сфера жизни, там, она не доставляет каких-то проблем. Также в школе часто вот эти вот академические успехи, они ставятся такие на первое место. Всем известная ЕНТ, да, и так далее. Когда на ребенка ставят как на надежду семьи, что ты вот сдашь и будешь учиться на бюджете, а дети там не вывозят. Это очень видно в каких-то вот специализированных школах, высших математических, физических, когда на ребенка прям возлагают все надежды мира, а он не тянет. Нет, ну как-то не может в этом признаться, потому что родители настолько вот ему говорят, что да мы в тебя столько вложили, да столько денег, да столько времени, давай попробуй там не вытяни. То есть вот эта вот тревога, связанная с этой сферой, она очень сильно для детей значима, и школа может ее снижать, делать более безопасной. Это первое. И второе, что может школа, это рассказывать о вообще ментальном здоровье, о признаках, когда тебе плохо, о том, что с этим можно сделать, когда тебе плохо. Ну, то есть какие-то вот уроки, да, или элементы уроков. В мое время я еще когда училась, а потом работала некоторое время школьным психологом, у нас были уроки для 10-11 хотя бы классов, уроки психологии, где мы могли о чем-то поговорить с детьми. Сейчас таких уроков нет, хотя я видела комплексный план по безопасности там, детей, защите от суицида, буллинга на 2023-2025 год, который сдало наше Министерство просвещения. Там в плане стоит такой час для психологов, но его должны были вроде как в этом году вводить, в июне приказ должен был быть, но, к сожалению, насколько я в контакте со школьными психологами, он не появился. Ну, как-то мне кажется, наша система образования должна уже понять, что психологическое здоровье, ментальное здоровье — это важная часть, и это надо как-то обращать на это внимание, потому что школа должна не только учить 2 плюс 2, мне кажется, она должна готовить к жизни в широком смысле, и в том числе вот как с собой обращаться, со своим состоянием, со своим настроением, хотя бы какие-то элементарные вещи. Мы не говорим там на уровне факультета психологии погружаться, но простые-простые вещи про отношения, про себя самого — мне кажется, было бы не лишним.
Напоследок, давайте подытожим. Как не допустить трагедии? Как следует общаться с родителями, с детьми? И что необходимо предпринимать, если все-таки какие-то мысли появляются?
Смотрите, мне кажется, здесь важно поговорить нам о признаках суицидального поведения. Как вообще распознать, что оно начало появляться? Первое — это психофизиологические так называемые признаки. Они не чисто про суицид, они могут быть свидетельством разного неблагополучия. Мне кажется, родителям важно наблюдать за ними. Это сон и аппетит. То есть ребенка видно, даже если он ничего не говорит, видно, как он себя ведет, сколько он ест, сколько он спит. И вот если режим начинает отличаться от привычного, то есть он мало спит или он много спит и с аппетитом также, тут надо задуматься, что-то значит происходит. Тут не обязательно про суицид, но это вот наша физиология, это хороший показатель нашего вообще состояния, как мы там ведем себя. Следующая история — это про настроение. То есть вот какой фон настроения. Потому что суицид — это во всем мире проблема общественного здравоохранения. Это даже не столько психологическая, сколько медицинская проблема, и она ассоциируется с депрессией. Бывает, что ребенок лежит, прям не встает, ни на что энергии нет. Бывает настроение такое упавшее, что совершенно такое вот он не радостный, не веселый, ничего не хочет, ничему не удивляется. Ну, вот депрессия, да, все, что мы называем в быту депрессия, вот такие вот состояния надо отслеживать. Причем депрессия это считается, когда больше 2 недель без перерыва. То есть не когда он то грустный, то веселый, а когда вот 2 недели прям такой совсем упавший, да, так называемый ребенок. На это надо обратить внимание. Иногда депрессия бывает улыбающаяся, то есть человек пытается замаскировать это и сделать вид, что ему хорошо. Он смеется вроде как, но тоже вот тут внимательность важна, да, это напускная веселость такая, или это реально ему правда весело. Следующая история про круг общения. То есть насколько он есть вообще, с кем общается, как общается. Потому что вот этот социальный фактор, он важный для этой проблемы. Ну и специфические такие признаки суицидального поведения, это когда он там пишет вот уже посты какие-то, может быть, стоит подписаться да, на своего ребенка или от своего имени, или от какого-то другого аккаунта. Но все равно мониторить, о чем там пишет, если он активный пользователь соцсетей. Что смотрит, что постит. И следующая история — это часто прощаются, когда вот задумали суицид. Есть такое поведение, как попрощаться с миром, с людьми. Завершают какие-то дела, раздают вещи, может быть, и разговаривают с какими-то людьми, да, как-то вот мирятся, может быть, с тем, с кем давно были в ссоре. Ну, это когда в комплексе тоже видно, что вот похоже на то, как будто бы да. Но подростки, у них еще есть такая вещь, как импульсивный суицид, когда вот нету этого подготовки какой-то, а вот вдруг, да, случайно. Но это только у тех детей, которые в принципе импульсивны, которые часто вот так себя ведут, там дверью хлопнет, накричит, вот не очень себя контролирует. Вот к таким детям тоже надо присматриваться, насколько он сейчас окей или не окей по сравнению со своим обычным состоянием. Вот тут важно, да, вот, потому что дети разные, темпераменты у всех разные. Вот как он обычно и как он сейчас. Есть ли разница? Если есть, тогда стоит прям побеспокоиться и поговорить. Если у самих не получается разговор, но подозрение есть, все-таки надо дойти до специалиста. Ну, не бояться этого. Сейчас у нас, кстати, проведена реформа психиатрической системы. Нам создано много так называемых центров психического здоровья. Они созданы на базе бывших наркологических центров. Есть молодежные центры здоровья. В общем, появилась целая такая инфраструктура, где принимают именно специалисты с медицинским образованием. Еще раз, суицид — это проблема уже на грани медицины и психологии. И вот, ну, не бояться, ни на какой учет за это никто не ставит. Это нигде никак не отразится. Просто лишний раз пойти, показаться и удостовериться. Окей, не окей. Это такая вот проблема, где лучше перебдеть, чем недобдеть и дойти. И, ну, зуб заболел, мы же не сидим 3 года и не ждем, пока там он вывалится сам. Мы идем к врачу. То же самое здесь. Просто у нас еще нет этого, ну, этой культуры, что ли, обращения к таким специалистам.